Вторая студия Фонтанка Офис, уважаемые зрители. Игорь Водопьянов у меня сегодня в студии, экономист, управляющий компанией Теорема. Ну и, в общем, одним словом, человек, который знает, что такое экономика и что такое бизнес, не понаслышке, а по запаху.
Человек и пароход.
Человек и пароход, который любит сначала быть человеком, а потом становиться пароходом. Ну, в зависимости от настроения. Игорь, слушай, ну давай сейчас немножко мы перейдем к делам совершенно серьезным. Мне всегда интересовало, как в Петербурге организовывается строительный бизнес. Вот я знаю, что ты недавно был на одном из совещаний, как раз проводили государственные органы, как раз было совещание, посвященное тому, как должен развиваться строительный бизнес. И вообще, как надо заменять вот эти самые препоны в стройке. Ну, и это в каком-то, знаешь, таком контексте еще лежит с тем, что у нас вроде как меняется председатель комитета по строительству в Санкт-Петербурге. Так что ж с бизнесом-то строительным у нас? Как это должно быть?
Это хороший вопрос. Ты знаешь, есть одна проблема. Всего одна. Это то, что законодательство, будь оно плохое, будь оно хорошее, оно не соблюдается. И оно не соблюдается не по инициативе бизнеса, а его не соблюдает само государство. То есть у нас все хорошо расписано. На самом деле у нас немножко замысловатые, конечно, акты законодательные, подзаконные. Но плюс-минус километр они как-то существуют. Но если бы их выполняло государство, можно было понять, вот за этим следует это, потом вот это, а потом вот это. Но в исполнении чиновников одно за другим никак не следует. Они руководствуются юридической революционной целесообразностью.
И, с Маузером?
Да. И занимаются ручным управлением. То есть, когда проблема уже назревает настолько, что ее нельзя не решить, то они как-то раком-каком ее решают. А текущую нормальную работу, когда все понимают, они организовать не в состоянии.
Ну почему не в состоянии? Это квалификация плохая? Или в этом какая-то интрига есть такая околокоррупционная? Вот почему? Почему это нельзя организовать? Ну приходят же люди работать с Мольным, не пальцем деланные, каким-то образом все-таки что-то.
Понимаешь, они, для них бизнес и вообще любое частное проявление, оно является скорее неким обременением. То есть это некие такие препятствия на пути их карьерного роста, их жизни. И поэтому они не считают ценностью то, что кто-то, допустим, строит жилые дома здесь в городе. Потому что если построили жилые дома, то после этого там появляются жители. А жители начинают что-то от власти требовать. А так, если нет жилых домов, нет жителей, и от власти никто ничего не требует. А так они говорят, а почему дороги там плохие, а почему детских садов нету, почему школ нету. Ну вот, и создают дополнительные проблемы для функционирования власти. А если вот это все на корню, так сказать, остановить, то и проблем в дальнейшем будет меньше,
мне так кажется. При этом
у них же главной задачей является отчетность. У них нет задачи развития города, нет задачи развития страны. Главная задача у чиновников – это чтобы была четкая отчетность. В этом проблема.
Не, ну хорошо. Но, тем не менее, существуют люди, я в этом даже не сомневаюсь, которые все-таки за дело ради.
Пускай да, вот один из них написал как раз заявление по собственному желанию ухода с поста председателя стройкомитета. Господин Демиденко, я считаю, что он действительно родил за то дело, которым занимался, и был профессионалом в своем деле. Может быть, следующий даже лучше его будет, я не знаю, посмотрим.
Там говорят, что 1.5-2 года уходят для человека приходящего.
Не-не, там не так все плохо, потому что на его место пришел его заместитель, который разбирается в том, чем занимался господин Демиденко. Поэтому, может, быстрее пойдет.
Скажи, пожалуйста, ну а вот это получается какая-то отрицательная селекция, да? Ну, мы видим там председателей комитета по строительству, которые в прошлом, значит, один, значит, если я не ошибаюсь, порядка, значит, 55% выполнял годовой заказ, да, ну, по бюджетным средствам. Другой вроде там чуть-чуть повыше. Демиденко, в данном случае, там 75% за 2015 год. Вот почему все-таки те, кто, в общем, пытаются что-то нормально делать, они вынуждены или не вынуждены, или еще как выходить, а другие остаются. Ему приписывают арену, которая, в общем-то...
Ну, не он первый сломал на ней, так сказать, зубы. Наверное, не он последний. Пойми правильно, что вот этот процесс строительства, он точно так же плохо организован как для частного бизнеса, так и для государственного. Потому что государственным подрядчикам госзаказа им тоже нужно проходить через эту же бюрократическую систему. И поэтому, проходя через эту бюрократическую систему, они сталкиваются с теми же самыми проблемами. И поэтому достаточно сложно и госзаказ тоже выполнить в городе Петербурге. Я не думаю, что следующий председатель стройкомитета будет выполнять на 100%. Но 100% это недостижимая цифра. Я еще раз говорю, что основная проблема, что нету целеполагания в развитии, как в развитии города, так и в развитии страны. Мы же видим, как к чему призывает руководство нашей прекрасной Родины. К тому, что мы страна не европейская, у нас свой путь, мы такая немножко архаичная страна. Нам не нужно перенимать никакие ценности, нам ничего не нужно, мы сами. Все сами тут рашпилем выточим из большого куска металла, Мерседес можем выточить. Но пока не получается. Поэтому это такие ценностные установки. И точно такие же ценностные установки на более низком региональном уровне. Что не надо, давайте оставим то, что у нас, что нам досталось от предков. Ничего не надо. Потом градозащитники дуют в ту же самую дуду. Что типа не надо трогать, все здорово построено, до вас, вы только хуже сделаете, по рукам надо бить, а то вы что-то сделаете не то.
Не, ну когда было сделано что-то до нас, оно, в общем-то, с течением времени все равно разваливается, если ничего не делать, так оно просто развалится, да?
Это понятно, но для того, чтобы это все преобразовывать, для этого нужны два варианта. Либо государство выделит страшное количество денег на ремонты всех домов в Питере, либо тогда, если у государства нет, тогда должен быть бизнес. А если бизнес занимается этими вопросами, тогда должно быть какой-то экономический смысл в этом. А те дома, которые сейчас стоят и потихонечку разрушаются, у них они плохи как для проживания людей там, потому что у них планировки получены в результате нарезки больших квартир на маленькие после революции. Точно так же и под бизнес-цели их надо полностью внутренние планировки менять. Нужно законодательство такое, которое позволяло бы что-то делать в центре города. Я, например, разговаривал с господином Макаровым, который возглавляет КГИОП. Мне показался очень профессиональный человек. Я с ним разговаривал, он говорит, такое законодательство, что я ничего тебе не могу разрешить делать в центре. Ну ничего. Что бы ты ни начал делать, ты все равно что-то нарушишь. Ну, поэтому мы имеем, что имеем.
Не, ну, существует мировая практика, да, что...
Мировая практика – это все западные придумки, это все в Гейропе. А у нас свой особый путь, как я тебе и говорю.
А свой особый путь у нас, пускай все развалится, лишь бы ничего не делать.
Свой особый путь, мы не думаем о том, развалится оно или не развалится. Мы на данный момент считаем, что ничего не надо делать. Вот это точно.
То есть результат здесь, да, не имеет.
Опять же, я говорю, нету целеполагания. У нас задача – это консервация той системы, которая есть. Лучше ничего не делать. Если мы ничего не будем делать, то, скорее всего, мы не ошибемся. Вот это... Так, вот,
а в какой момент это произошло, скажи, пожалуйста? Ну, я ведь помню там времена Владимира Анатольевича Яковлева. Да не повысить этого слова даже той же самой Валентины Ивановны Матвиенко.
Да, вот я бы сказал, что Валентина Ивановна Матвиенко, как я уже говорил, Валентина Ивановна слабо разбиралась в чем-либо там, в управлении городом, но она очень хорошо разбиралась в том, как выстраивать и контролировать бюрократическую систему. И поэтому у нее было некое делегирование полномочий, и люди на разных ступеньках бюрократической лестницы принимали решения. Я уж не знаю, там говорят, что была какая-то большая коррупция. Я с ней не сталкивался, честно скажу. Вот, ну, какая-то жизнь была. А здесь сейчас сложилась ситуация, что пока с самого верха городской администрации не дадут команду, то и лампочку в подъезде не поменяют. Они все говорят, вот нам сверху скажут, мы обязательно сделаем. А если говоришь, так по закону положено. Они говорят, ну, по закону положено, но пусть лучше сверху скажут. А то вдруг мы что-то не так сделаем.
Ну, при этом означает это, что...
Как одна крупная чиновница администрации, мой приятель с ней разговаривал, говорит, ну, послушайте, ну, ведь это же положено по закону. Она говорила, я понимаю, что по закону положено, но я что-то опасаюсь. Вот они все что-то опасаются.
Скажи, ну это получается, нет никакого шанса на развитие города?
Нет никакого. Вообще нет никакого. У нас есть одна главная задача сейчас. это провести чемпионат мира по футболу.
Но его нельзя провести больше. Без изменений каких-то все равно.
Достаточно изменений, а что, стадион нужен? Чтобы играть в футбол, нужна площадка.
Транспортная инфраструктура.
Ну, как-то этот вопрос будет решен.
А как вот твое ощущение вот этого, когда ряд строительных корпораций скидываются на строительство моста? Ну, я имею в виду вот этого, который
пойдет добровольно в добровольно-принудительном порядке.
Ну, нет, ну это же практика определенная, да? То есть, все-таки они, эти люди, это сделали... По каким причинам, хочется спросить, это благотворительный взнос, или это маржа, которая остается от госзаказов, или что еще?
Ну, давай предположим, что, скорее всего, это просто люди, которые очень переживают за то, чтобы в городе хорошо прошел чемпионат мира по футболу, они понимают трудности городской администрации, они все вместе добровольно собрались, пришли в городскую администрацию и сказали, а давайте мы вам поможем построить этот мост. Администрация сказала, вы что ж, сами хотите добровольно? Я сказал, сами и добровольно. Вот такой так, я думаю.
Настолько смешно, что даже не смешно.
Ну, скажи, пожалуйста. Понимаешь, а тут не надо.
Городская администрация.
Я же не с точки зрения смеяться, не смеяться. Это все понимают. Просто никто не хочет на эту тему говорить.
Ну хорошо. А вот смотри, мы берем историю вот этого знаменитого полупешеходного моста, так называемого, да, который свяжет там Савушкина, вот тот район новый, с, собственно говоря, с самим стадионом. Да? Ведь за время последних лет существования проектов там было несметное множество. И был какой-то английский инвестор, который подписал.
Ну, какой-то фейковый.
Какой-то фейковый, да. Там были какие-то разного рода варианты. Уже, казалось бы, все этот мост начинают делать. И въезд на него будет 350 рублей, как
не,
я помню.
Не, ну это все уже как-то это такие вспышки эмоций.
Вспышки были, эмоций, да. Но это генерировала, собственно говоря, администрация города, да? Это же не само
собой.
Слушай,
ну извини, пожалуйста, я помню, что администрация города в один момент обсуждала, что там какой-то кресельную транспортную, какую-то канатную дорогу на Васильевский остров там надо сделать.
Да, это было точно. Савушкина все, через острова.
Не, ну просто пойми правильно, что большинство того, что обсуждается в прессе, процентов 90, это сразу понятно, что это выбросы разума. На каком уровне они происходят? Может, на уровне районной администрации, может, городской, а может корреспондент сам что-нибудь придумал. Может, кто-нибудь что-нибудь брякнул, вот и давай обсуждать. Очень низкий уровень в целом у прессы. Я вообще читаю, кроме делового Петербурга, еще «Ведомости», а «Коммерсант» немножко стал совсем плох, мне кажется. Угу. Ну, «Коммерсант» еще может читать. Остальное это же какая-то болтовня. Угу. Все сплошная болтовня. Как это кто-то точно сформулировал, что Россия чемпион мира по очковтирательству. Вот мы чемпионы мира по очковтирательству.
Хорошо, скажи, пожалуйста, ну вот все-таки тот же самый упомянутый уже стадион. Давай не будем сползать с этой темы. Стадион, который должен быть построен совсем скоро, и, в общем-то, он должен быть введен в действие Кубку Конфедерации, да, для того, чтобы он состоялся, должна быть подведена и инфраструктура, и все вокруг этого. Скажи, пожалуйста, а вот если стадион не будет достроен, будут ответственные за это?
Послушай, ну, во-первых, он будет достроен.
Все-таки.
Ну, мобилизоваться и сделать что-нибудь одно мы можем. Но провели же Олимпиаду в Сочи. Но мы не будем обсуждать, сколько угроблено денег и зачем. И какой смысл теперь в этой инфраструктуре. Но мобилизовались, провели,
там, что-то делали,
победили.
Здесь ничего не делают.
Не, ну почему ничего не делается? Если съездить, посмотреть вовсю, народ трудится. Вон там уже крышу эту разводную монтируют.
Но некоторые объекты должны были, не объекты, а некоторые, значит, внутри самого стадиона объекты, да, назовем так, должны были быть уже изготовлены, уже поставлены.
Ну, сделают. Слушай, Леха, ну, сделают. Не успеют там Кубку Конфедерации к чемпионату мира точно успеют. Ну, высокая степень готовности объекта. Это же не котлован только начали рыть. Не будет проблем.
То есть ты считаешь, что в данном случае ничего не угрожает, и в данном случае
сделают.
Люди все сделают.
Нет, если партия сказала надо, комсомол ответил есть.
Ну, не всегда так, опять же, бывает.
Понимаешь? Ну, если в этом
вот
заинтересованы...
снимают из-за этого сейчас председателя комитета.
Ну, следующего поставят. Ну, как и следующего снимут, потом еще одного поставят и доделают. Но если высшему руководству страны это надо, то это всегда доделывают. Ну, и космодром Восточный как-то домучают, хотя вот там... Собирался, там, зуб давал этот Рогозин, что если его не откроют там полгода назад, то зуб дают за это. Ну вот, не открыли, и зубы у Рогозина тоже целые.
Да, такая картинка-то пишется практически маслом. Скажи, пожалуйста, вот есть некие определенные новости, давай я их немножко...
Я бы вернулся назад, вот ты задал вопрос, из-за чего это происходит. Мне кажется, что в принципе просто элита... которая сейчас управляет государством, не все люди, скажем так, осторожно, масштаб личности соответствует масштабу должности. Вот так. Поэтому, когда был Советский Союз, у элиты Советского Союза была странная идея построения коммунизма, в которую в конце уже никто не особенно не верил, и странная идея, что с помощью государственной собственности можно развить страну, которая не сработала, но хотя бы у них были какие-то идеи. А сейчас какие-то, я не вижу ни одной идеи, кроме идеи архаики какой-то. Вот такое, что нам бы вот уютнее в 19 веке. Вот там как-то вот мы идеально вписываемся всей нашей страной именно в 19 век. Ну, а в начало 20-го.
А вот из-за чего ты считаешь это так?
Еще раз говорю, что такие взгляды у элиты.
Ну, элита-то, ты понимаешь, эти взгляды не разделяет, судя по тому, как она живет, какие она предпочитает гаджеты,
нет, и на чем она есть. Они это дело рассматривают немножко отдельно. Отдельно это вот своя жизнь с детишками в Швейцарии, а отдельно судьба страны. А судьба страны, вот скорее, вот они считают, что стране не им, им уютнее в Швейцарии с детишками. А вот стране со всем оставшимся населением, с их точки зрения, для большинства населения, лучше все-таки ощущать себя вот великой державой начала 20 века, вот так скажем.
Ну, это же тот же фейк, да? Ведь невозможно быть в 19 веке, да, находясь в 21.
Ну, и это показывает наш опыт. Вот этот опыт хорошо и показывает, что да, вот так мы живем. Ну, посмотри, если цены на нефть-матушку, которая единственная нас кормит, упали до 30 долларов, то масса стран, у которых бюджеты завязаны на нефть в той же степени, как у нас, испытала проблемы. Но национальные валюты, ни одна национальная валюта так сильно не упала в 2 с небольшим раза. Вот это плоды трудов. Ну, мы, к сожалению, мы не развиваем что-либо еще. Вот мы тут нету возможности. Что мы производим? АвтоВАЗ? Так выяснилось, вот сейчас, когда упал рубль, выяснилось, что машины АвтоВАЗа невозможно собирать, чтобы они завод был без убытков, цены должны вырасти, потому что на этом АвтоВАЗе тоже, ну, наверное, в меньшей степени, ну, 50%, наверное, деталей из-за границы привозят. Форд, когда собирают, возможно, 80, я там не специалист, но по ощущениям. Ну вот, поэтому, отвергая все западные ценности, мы все комплектующие для машин везем оттуда. Станкостроения у нас точного толком нет, хотя его не было и при Советском Союзе. Ну вот мы не производим ничего такого, чтобы еще могло потянуть страну. Вот если бы
сельское хозяйство.
Сельское хозяйство, да, согласен. Вот эта отрасль, ну оно тоже очень, так, очень конкретно, это производство пшеницы.
Да.
Причем, насколько я понимаю, фуражных сортов.
Да.
Да, ну, это хорошо, это прекрасно, что у нас есть еще одна специализация, кроме нефти. Но если бы их было еще какой-то большой набор этих специализаций, что-нибудь еще бы мы продавали. Если бы сюда приходил западный капитал, то тогда бы рубль точно не упал так сильно, потому что была бы подпитка инвестиций западных.
Ну, а почему тут ты, например, не инвестируешь в сельское хозяйство, в ту же самую фуражную пшеницу и не продаешь ее на Запад?
Ну, послушайте, во-первых, я все-таки не обладаю универсальными знаниями и умениями.
Поэтому ну, я может нанять специалистов, которыми обладают.
Ну, если там уже кому-то сопутствовал успех, то не факт, что
чернозема много.
Ну, не факт, что после того, как я туда приду, мне тоже будет сопутствовать успех. Я с большим уважением отношусь к тем людям, которые развили большое производство пшеницы, они молодцы. Но кто сказал, что Дуна надо ломить? Может, как раз в другом направлении стоит пойти, потому что там уже с успешными людьми придется конкурировать. И не факт, что ты эту конкуренцию выиграешь.
Ну, хорошо, ладно, не пшеница, а там рожь, овес, гречка.
Я не специалист в этом
вопросе. Корнеплоды.
Честно тебе скажу, не специалист.
То есть, все равно строительный бизнес, ну, я так условно называю строительный, потому что у тебя очень-то разнообразный, он остается, по сути, по своим универсальным сегодня, да? То есть...
Это в целом, я бы сказал, что единственная отрасль, ну, кроме сельского хозяйства и производства нефти, которая масштабно присутствует в России и которая развивается, это вообще жилое строительство.
Откуда у людей деньги на жилье?
Это хороший вопрос. Я, знаешь, все время тоже задаю себе вопрос. Если прикинуть, что 4 миллиона квадратных метров там ввели и продали, 4 миллиона перемножить, даже если по 1000 долларов за квадратный метр, это же сколько же будет-то? 4 миллиарда долларов, правильно? 4 миллиарда долларов кто-то тратит в Петербурге на покупки квартир.
Хорошо, ладно, 3, допустим, 3.
Ну, это хорошо, 4 ты объяснить не можешь, а 3 можешь объяснить. Ну, хорошо, расскажи мне, откуда 3.
Я не представляю, может быть, из регионов каких-то
приезжают. Не, ну, сейчас очень много, конечно, идет ипотечных программ. Ипотечных, да, очень много. То есть у нас, мне кажется, процентов 75 продается по ипотеке в том жилом комплексе, который мы продаем. Ну, а потом, пойми правильно, если просто тупо посчитать, то у нас в городе сейчас, наверное, 120 миллионов квадратных метров жилой фонд. Ну, ты представь, что если взять за базу, что дом стоит 60 лет, то нужно, ну, бог с ним, давай посчитаем, что их 120 лет стоит дом, то для того, чтобы просто заместить выбывающий жилой фонд, тебе надо 1 миллион квадратных метров в год строить. Это просто, чтобы замещать то, что у тебя разваливается. Но потом все-таки, когда Советский Союз закончился, у нас обеспеченность жильем была, наверное, 17 метров квадратных на человека. Все жили очень компактно. Ну, наверное, ты вспомнишь, что жил компактно с папой, мамой. Да. А сейчас у нас обеспеченность все-таки, по-моему, 26 квадратных метров на человека. При этом население города-то не выросло.
Но это лучше, чем пшеница фуражная, я понимаю.
Ну, это бог его знает. Слушай, при тех условиях, в которых существует строительный бизнес сейчас, это, знаешь, это я много раз сталкиваюсь с людьми, я понял, что у нас все разбираются это в медицине, в футболе и в строительстве. Вот все специалисты. Они говорят, да вы там лопаты деньги гребете. Я говорю, вы хотя бы понимаете структуру затрат на строительство? Вот поле, чтобы дом появился. Вот сколько стоит себестоимость всего этого процесса? Да, ладно, за 10 тысяч рублей за квадрат строите, а за 100 продаете. Ну, ну как, ну что спорить с этими людьми? У них такое представление о мире.
Но все равно реально метр квадратный обходится, наверное, в районе сейчас 50 тысяч рублей, да, за метр.
Это еще без цены земли.
Без цены земли.
Без цены земли это самая нижняя цена.
А цена земли...
Это самая нижняя цена, я еще могу сказать. Потому что еще сильно зависит от благоустройства территории, за сколько туда удалось притащить энергетику. А еще город сейчас нагрузил 6 тысяч рублей на квадратный метр, ты должен потратить на строительство детских садов и школ.
6 тысяч рублей за квадратный метр.
Да, то есть у тебя ты выходишь на себестоимость, ну, в лучшем случае 60. Вот в лучшем случае 60, то есть ты там за 50 построил, земля там обошлась в 10, 60, плюс еще 5 рублей на детские сады и школы, 65, вот. Поэтому, когда люди продают квартиры в районе 70-75, не очень понятно, что они наживают по итогам.
То есть это, по сути, на уровне себестоимости.
Ну, это на уровне.
Может, какие-то старые запасы, или там у них свой бетон, или как-нибудь...
Все равно так там сильно не сэкономишь. Правда, не сэкономишь, да. Там есть много...
Лифт поставить не Кох, а, значит, какой-нибудь белорусский.
На квадратный метр это не сильно влияет.
Не влияет.
Ну, правда, не сильно влияет.
А продажи сами по себе люди все-таки сметают, или квартиры, или наоборот в этом есть какая-то...
У нас же есть, допустим, там много разных цифр и оценок, но есть, допустим, компания ЛСР, которая публичная компания, и у них публичная отчетность. Вот они отчитались, что в 2015 году они продали на 45% квартир меньше, чем в 2014 году. Вот это открытая цифра, посмотрите отчеты ЛСР. И поэтому, когда тут какие-то бодрые очень ребята рассказывают, да, у всех упало, у нас не упало. Угу. Ну, странно это звучит.
Скажи, пожалуйста, а означает ли это, что снижение количества продаж жилья все-таки будет влиять на стоимость как-то?
Я считаю, нет, ну, оно не может, я же уже привел цифры, что я это понимаю, уже настолько
ниже
близко.
Ниже себестоимости не могут продавать, ну, ради того, что просто быстрее скинуть, попасть, но быстрее скинуть, выполнить все обязательства и уйти.
Ну, это 1-2 дома.
1-2 дома.
Ну, если мы обсуждаем вообще жизнь строительной отрасли Петербурга, то, конечно, массово этого никто делать не будет. Ну, скорее будут задерживать сроки ввода в эксплуатацию. Это да. Но потом там еще большой ресурс кинуть подрядчиков. Это же чистый мед для застройщиков города Петербурга.
Что значит кинуть подрядчиков?
Это когда в конце взяли и не заплатили. Но этим грешат, конечно, не крупные компании, которые там построили один жилой комплекс. А потом сказали, сори, не получилось. И банкротятся.
Ну, аванс-то все равно тебе строят на авансах, нет?
А сейчас такая ситуация, что многие подрядчики работают в долг.
Хорошо, но они могут получить квартирами в этом доме?
Не могут.
Не могут?
Вообще не могут.
Если они не страхуются?
Ну, это, понимаешь, это во многом это такой бизнес, где все равно нужно друг другу доверять. Угу. Вообще весь бизнес, как таковой, он строится на доверии друг к другу. Угу. Ты можешь какими угодно бумажками обложиться, но все равно ты должен доверять. Поэтому мы уже многие годы работаем с одними и теми же подрядчиками, которые точно знают, что мы заплатим. И, а мы точно знаем, что они выполнят работу с нужным качеством. Угу. Потому что конкуренция на строительном рынке Петербурга не очень большая. А по определенным работам она вообще мизерная. Некоторые, допустим, большие объемы стеклянных фасадов там, или сложных фасадов, их в городе две конторы делают. Угу. Контор всего четыре. Всего четыре. Из них две сделают с нужным качеством, вот так скажем.
Ну и, вероятно, там все расписано, да? Все-таки?
Не, не расписано, нет. Потому что проблема же в том, еще раз, проблема в том, невозможно развивать компании, когда ты не знаешь, какой у тебя будет спрос. Потому что на большой проект тебе нужно много народу, а потом бац, ты сдулся, а у тебя следующий угу. проект неизвестно когда. Ты начинаешь набирать кого-то в последний угу. момент. Ты уже не можешь отвечать за их качество, тех людей, которых ты набрал. Очень неритмично все развивается. В этом еще одна большая проблема развития Петербурга.
Но тем не менее...
Не, если мы только не говорим про какие-то постоянные работы, типа там заливка бетона. Вот заливка бетона, она постоянно идет. А вот сложные работы, это...
Ну, то есть на заливке бетона конкуренции предостаточно?
Я бы тоже сказал, что это хороший вопрос. Потому что если ты хочешь добиться высокого качества, если ты строишь высококачественный проект, то это надо сильно отбирать людей, которые будут заливать бетон, чтобы это все было не кривое, а косое. А если ты километры квадратные строишь где-нибудь за кадом, да и левее, правее, 5 сантиметров туда, 5 сантиметров сюда.
Километры квадратные, это дорог ты имеешь?
Нет, километры квадратные, это застройки там по 100 тысяч квадратных метров, 200 тысяч квадратных метров. Вот там, соответственно... Качество меня в меньшей степени интересует. Потому что я так как этим профессионально занимаюсь, я периодически захожу в какие-нибудь дома жилые, ну, смотрю, ну, за те же деньги можно было гораздо ровнее все поставить. Но если все кривое, косое, то просто, значит, владельцам, руководителям компании наплевать. А наплевать им, потому что и населению наплевать. Угу. Население купит, если будет там, не знаю, на 10 тысяч рублей дешевле, они не будут смотреть на качество здания.
А вот действительно не смотрят, скажи мне, пожалуйста.
Нет. Люди не смотрят. Нет, они ориентируются на этот самый, на цену квадратного метра. А потом думают, ладно, потом как-то подштукатурим. Общественные зоны нас не волнуют. Лифт лишь бы ездил. Ну, лифт какой-то кривой, косой, да черт с ним. Ну, что-то покрашено липовато, да бог с ним. Угу. Ну, как-то. Понимаешь, вообще в целом хорошая и комфортная жизнь, она не является ценностью для населения Российской Федерации.
А вот почему это? Вот все-таки это раньше было такое? Люди
нет,
стремились
не было.
К этому?
А-а. Нет? Не было никогда. Понимаешь, и непонятно почему. Ну, наверное, потому что есть осознание, жила бы страна родная, и нету других забот. Вот главное, чтобы страна у нас была от Бреста... Нет, уже не от Бреста, да?
Ну, я уже забыл, да. Тоже вопрос сложный.
И до Владивостока. Вот главное, что мы большие, что вот нас боятся. Ну, кто боится, не очень понятно. Но есть уверенность, нас боятся. Мы, наконец, им показали. Мы песок в Сирии перемалываем взрывами с такой силой, что вообще дрожит весь континент.
Ну, не только песок, надо сказать, сколько там тоже людей. Слушай, хорошо, ну вот давай вернемся все-таки еще раз. Хочу тебя немножко помучить поэтому. А вот, на твой взгляд, перспектива какая? Вот у людей, которые сегодня собираются в Петербурге купить какое-то жилье или принять участие в инвестировании в жилье?
Ну, я могу сказать, что если они не будут уж совсем каких-то странных компаний покупать, то, я думаю... В девяти случаях из десяти все будет нормально. Ну, то почему? Достаточно много работает крупных компаний, у которых есть какой-то жировой запас. Что они...
А если вдруг компанию кто-то захочет подхватить, обанкротить, переписать
на себя? Слушай, во-первых, это не так. Не скорее так. Всего, под каждое строительство свое юрлицо. Мы же видим только крупные названия крупных компаний. А если покопать глубже, то это много различных юрлиц, потому что под каждый проект создается свое юрлицо. И потом это не чистый мед, вот эта стройка в Петербурге. Ну, может, какие-то точечные элитные бутик-дома в центре города, которые, я уже не знаю, строятся сейчас или не строятся. А так, ну...
Если... Как ты думаешь, будут все-таки выноситься заводы с центра города?
Нет, вот не будет.
Все промзоны? А почему нет?
Ну, понимаешь, для этого нужно, чтобы был какой-то смысл во всем этом. Ну, вот просто чтобы... Ты же не выносишь завод ради выноса завода. Ну,
чтобы там построить что-то. Тут же дорогое жилье.
Ну, послушай, у нас все-таки... Как вообще регулируется этот процесс в Петербурге? Вот для того, чтобы понять, что, где можно построить. Существует генеральный план города Санкт-Петербурга, в который внесли изменения совсем недавно, Вот это изменение в генплан прошли в прошлом году. Там все собственники различных участков земли подавали свои предложения. Что давайте изменим функцию в генплане. Допустим, здесь промка, давайте переделаем на жилье. Или, допустим, переделаем из промзоны в зону Д, где можно строить бизнес-центр. Или из зоны Д переделаем там в это самое, в зону Ж. 90% предложений были отвергнуты администрацией города и были отвергнуты депутатами городского ЗАГС собрания. Осталось 10%. Вот там, где эти переводы осуществились, там, соответственно, и будет что-то происходить. По какой причине отвергли там оставшиеся 90%? Там же никто не объясняет, поговорить не с кем. Ну, вот это как черный ящик. Ты туда бросил и сидишь, жди, что оттуда выйдет, выйдет, не выйдет. Непонятно, кто определяет градостроительную политику города Петербурга, для меня большая загадка.
Наверное, сейчас уже особо никто не определяет, если никто ничего не делает. Так зачем определять-то?
Да.
Чем меньше чего что-то определяешь...
Не, но все равно же какие-то мелочи. Я вот помню раньше, когда приходишь в КГА, комитет по градостроительству и архитектуре, все забито людьми, какие-то пачки документов, проекты, никто ни с чем не справляется. Гул стоял, жизнь какая-то была. Сейчас приходишь в КГА, тишина, спокойствие, бизнес-процессы отлажены. Подаешь документики, сидишь, ждешь дома, пока они куда-то пройдут, эти документики. Возможно, что-нибудь появится, а может, не появится. Спросить ни у кого ничего нельзя. Не надо спрашивать.
Мне один твой коллега, который строит дома в Санкт-Петербурге, кстати, очень крупный на рынке, он говорил так. В свое время, говорит, с Валентиной Ивановной ездили в Китай, официальной делегации. Им показывали такой небольшой коридорчик, который состоит из какого-то количества окошечек. И вот туда входит инвестор или там застройщик со всеми документами. И вот от окошечка, к окошечку. И через, в конце коридора у него уже согласован проект для строительства. То есть он пришел, значит, с целью согласовать этот проект. Выходит там через какое-то количество часов из, значит, другого выхода. И там у него все, уже согласован. Говорит, у нас, говорит, на это уходит 2 года.
Ну, ты знаешь, я бы сказал, не совсем, я бы разбил бы вопрос на 2. Все-таки процесс согласования, проектирования и согласования, он работает. Процесс получения разрешения.
Ну, разрешение, конечно.
Да, нет, то ты сначала должен получить градплан участка. Вот ты приходишь, у тебя есть участок, для того, чтобы начать проектирование на нем, ты должен получить градплан, в котором указано. Вы на этом участке можно построить такое-то количество недвижимости, такой-то высоты, такого-то назначения. Бац, ты взял, и на основе полученного этого градплана, который выдают, опять же, на основе генерального плана города Санкт-Петербурга, правил землепользования и застройки, это некий документ, тебе говорят, на, Леха, иди проектируй. Если ты получил это, аллилуйя, в твоей жизни наступил счастливый момент. После этого ты уже дальше запроектировать и там согласовать.
Это самое сложное.
Да, это самое сложное. Договориться с городом. Город родной, у меня же кусок земли, он в частной собственности. Давайте я здесь чего-нибудь построю. Но оттуда даже эхо не будет. То есть ты даже не можешь понять, там они услышали там тебе, нет? Не услышали?
А могут отказать? Или не могут отказать? Если там
они
все законы...
не отказывают, там нету отказов, они просто не реагируют. Просто не реагирует и все.
В суд подать на то,
в суд, да, в суд подать. У меня сейчас, по-моему, 25 судов идет.
25
судов, да.
А в суд они приходят?
Да, в суд они приходят. Они сначала, в первой инстанции обычно приходит человек, который ничего не понимает. Ему только вчера вечером сказали, что завтра суд. Он приходит и в суде начинает разбираться. Потом говорит пачку документов, просит перенести заседание, чтобы он мог ознакомиться. Потом он ознакомливается. Потом приходит и начинает что-то такое... говорить в разной степени вразумительности. Там есть и достаточно профессиональные юристы, а есть и такие, которых, по-моему, такое ощущение, что наняли на той неделе. Ну вот, происходят какие-то судебные заседания. Мы там часто выигрываем. В первой инстанции практически всегда проигрываем. Потом, соответственно, во второй инстанции уже прислушиваются к нашим аргументам. Мне кажется вообще просто, что первая инстанция, она более ориентирована на интересы государства. А вторая и третья инстанция, они больше ориентированы на соблюдение законодательства, так скажем.
Вот. Да, очень мило. Скажи, пожалуйста, при всем при том, как тогда иметь отношение с государством? В данном случае остается что, через суды получается?
Нет, а иметь с государством отношения нужно следующим образом. Надо быть элементом этого государства. Поэтому, когда мне приходится выступать перед молодежью и делиться опытом, как старший товарищ, я говорю, идите работать в госаппарат, куда-нибудь там, или в какие-то компании, которые связаны с государством. А бизнесом не стоит заниматься. Прямо очень не рекомендую. Ну, бессмысленно это мероприятие. Это только нервотрепка, и вряд ли удается что-то на выходе заработать в больших количествах. Но я, конечно, не говорю о том, что не может функционировать какой-то маленький магазинчик или какой-то маленький кафетерий. Но вот этот уровень, он как-то интересует государство, ну, на уровне, наверное, все-таки районных органов, которые все-таки, у которых нет задачи, у них есть задача выстроить взаимоотношения с тобой. Тогда какой-то симбиоз. Государственно-частное партнерство на уровне ларька образуется, и все это работает. А если говорить про какие-то попытки делать масштабный бизнес, то государство очень не заинтересовано вообще в частном бизнесе как таковом.
Скажи, пожалуйста, а вот валютная ипотека, вот сейчас это притчевается, и есть как бы дольщики, да, которые взяли валютную, вот что с ними делать? Вот как, государство должно помогать или никто не должен помогать?
Вот, но есть как разные, и понимаешь, есть разные модели государства как такового. Если это, допустим, какая-либо более американская система.
Ну, мы про наших говорим.
Ну, я и говорю, что есть две разные модели государства. Если это как квазиамериканская система, то там это твои проблемы, собственно говоря. Кто тебя заставлял
брать? Либеральная, да, скажем так. Либертарианская.
Да. А другая сторона, это когда у нас вот, социально ответственное государство, которое ответственно за все в жизни человека. Вот он, бедолага, соответственно, взял ипотеку там, долларовую, тогда ему сейчас надо помочь, либо банки накренить так, чтобы они ему помогли. Вот, соответственно, у него дети родились, ему нужно, чтобы очень дешевый детский сад был, а то лучше бесплатный. Вот школа должна быть бесплатная. Но у государства денег нет на бесплатную школу и бесплатные детские сады. Поэтому он говорит, застройщик, строй детские сады и школы сам.
Ну, ты, соответственно, государство говорит.
Государство говорит, да, строй сам, потому что у меня денег нет, но я социально ответственная. Uh-huh. Ну и тогда ты, соответственно, спокойненько эти 6 тысяч рублей на человека перегрузил за квадратный метр и с него же взял, но у него создалось ощущение, что о нем проявили социальную ответственность. В конечном счете он сам за все заплатил. Вот, и поэтому в рамках... Я вообще заметил, что под лозунгом социальной ответственности и национальной безопасности у нас загубливается все. Вообще вот все, все начинания, они загубливаются вот этими двумя крепкими утверждениями.
Так что с валютными ипотечниками будем делать? На твой взгляд, государство все-таки, ты бы вот что сделал, если
бы... Я считаю, что это проблема банков.
Банков.
Конечно. И поэтому банки, они во многом должны... Банки же не заинтересованы получить их квартиры. Ну нахрена банкам квартиры? Поэтому они, скорее всего, будут что-то реструктуризировать.
Слушай, еще я хотел, знаешь, получить от тебя комментарий, это же все-таки близкий по профилю, вот с московской темой, ну, которая, кстати, не только московская, по поводу так называемых ларьков, которые сносили, так сказать, ночь ковшей, да? Ну, естественно, там не только ларьки, там еще...
Да, мне очень понравилось вообще, вот это квинтэссенция всего. Это, знаешь, эту фразу надо отлить в граните, как вот говорил Дмитрий Анатольевич. Да. Вот точно так же слова Собянина надо отлить в граните, написать вот такими буквами и обратить лицом к Европе, вот так, чтобы они из-за границы могли его прочитать. А там должно быть написано: нечего прикрываться всякими бумажками о собственности. Точка.
Слушай, ну вот объясни мне, ну вот откуда это? Это же все-таки ну, люди, не просто так пришедшие во власть. Они же все так понимают, они же понимают, что это означает собственность. Они сами владеют этой собственностью. И
они считают, что их это никогда не коснется. Абсолютно. Они ну, же многие из них владеют собственностью не в этой юрисдикции, например, а в тех юрисдикциях, там большее почтение к собственности.
Ну, при этом, нашалив здесь, это можно получить как... Знаешь, круги на воде
ну,
там.
Же, ну, они надеются, что это их не коснется. Ну, они и в этом смысле
то
надеются.
То есть, он, ты считаешь, не искренен был или искренен Собянин, когда вот это произносил?
Слушай, я считаю, что Собянин был искренен в тот момент, когда хотел улучшить внешний вид Москвы. И с носом этих ларьков он, скорее всего, улучшил внешний вид Москвы. Но это же, понимаешь, это же не как в анекдоте, вам шашечки или ехать. При соблюдении прав собственности нужно и шашечки, и ехать. Так вот, надо было и шашечки как-то соблюсти, вступить в какие-то переговоры, допустим, провести оценку этих объектов, выкуп этих объектов, снос этих объектов. Но это цивилизованный путь. Допустим, из 100 объектов, наверное, с 90 договорились бы быстро, а с 10, ну, наверное, бы повозились бы какое-то время. А один, может быть, остался бы навсегда, как крепость Сталинград, не сдаваемая там никому. Может быть, и так было бы. Но это какой-то цивилизованный путь. Но цивилизованный путь — это не наш путь. Вот и все.
Не думаю, что это вот ему просто было так наплевать. Или, ну, почему не пойти было этим путем? Я не понимаю.
Я полагаю, что это просто вот в его систему ценностей это просто не входит. Вот он считает, что добро для Москвы, для жителей Москвы надо делать любыми способами. Любыми. И он считает, что он сделал добро для жителей Москвы. Я думаю, кстати, жители Москвы точно так же считают, потому что у, наверное, 80% жителей Москвы точно такое же наплевательское отношение к праву собственности.
Слушай, ну давай у тебя при всем...
Они только единственное считают, что права собственности должны соблюдаться только относительно их приватизированных квартир. А остальное все это не права. Вот это мое, а остальное общее. Все.
Ты помнишь, в Париже был такой мэр, ну, правитель, по сути. Мэр, да, Парижа.
Барон Осман, по-моему.
Осман, да.
И... Ну, который преобразовал
Париж. Да, который преобразовал Париж. И ну, там тоже сносилось
так...
все.
Так это же было следствием французской революции. Да. Когда тоже все права собственности были. Да. Можно было на них плюнуть, да, строить.
То есть, ну, Собянин
но потом такой... же, ну, смотри, но потом же французы все равно вернулись к тому, что права на собственность святы. Это же был короткий период
времени.
А я думаю, что после этого того короткого периода, который сейчас, у нас наступит следующий длинный период, когда тоже никаких прав собственности не существует.
Ну, в общем-то, честно говоря, особо этих прав никогда и не существовало, да, скажем, тоже прямо. Да? Были какие-то разного рода попытки это сделать, иногда это удавалось, но почему-то как-то не очень ненадолго. Ну, или эти права существовали только в определенном сословии. Может быть, здесь тоже надо ввести какое-то сословие, у одного сословия права на собственность есть, а других это не интересует.
Ну, я и говорю правильно. Так это же так и есть. Мы же к этому и возвращаемся, это вот и есть 19 век. Ну, крепостное право, 1860 год.
Угу. А вот «Каменщик» — это из этой же оперы, скажи мне, или это другая уже опера?
Я глубоко не копал в этой проблеме, но обвинять владельца аэропорта в том, что 5 лет назад у него произошел теракт, и под это дело посадить его под домашний арест, аккуратно скажем, это странная концепция. Ну, правда. Ну, извиняюсь, тьфу-тьфу-тьфу, но у нас... Не хочется сглазить, но теракты периодически происходят, они происходят на разных объектах. И что ж тогда, извиняюсь, если он произошел в метро, то тогда надо посадить кого? Директора метрополитена? Или кого? Или как? Или что? А если в троллейбус взорвали, не дай бог, чтобы повторилось такое, то что, начальника троллейбусного парка или кого там? Начальника горэлектротранса?
Водителя троллейбуса не досмотрел.
Ну, это странная концепция. Ну, посмотрим, к чему она приведет.
И это никак... То есть, в этом что, Игорь? Вопрос же не в том, что оно странно, это понятно. В этом что? В этом коррупция, в этом рейдерский захват, в этом
Я
что?
Считаю, что это кому-то надо просто. Кому-то Но оно надо. Само не происходит. Ну, само не происходит. Но Евтушенко посидел под домашним арестом, потом Башнефть отдал. Ну, наверное, Каменщик, сейчас посмотрим, чем кончится. Посидит под домашним арестом. Я не знаю, чем кончится. Ну, пойми правильно, это другая какая-то ипостась. Она не описывается законодательством Российской Федерации. Это что-то параллельный мир, в котором правят бал такие взрослые серьезные дяди, которые не очень... интересует соблюдение законодательства. Ну, скорее, некая обшивка, такой Тришкин кафтан какой-то они шьют периодически, там, приклеивая что-то такое вот для виду. Симулякр такой. Такой симулякр законодательства, как бы они его соблюдают.
Ну да, особенно сейчас интересно в этом симулякре по поводу вот этих агрегатов новостей, да, когда...
Это же из серии, что давайте, чтобы не было видно, что рожа кривая, скажу... давай раздолбаем все зеркала. Вот раздолбали еще одно зеркало.
Ну, еще не раздолбали, просто я напомню нашим телезрителям, что в Думу внесли депутаты такое вот предложение о том, чтобы так называемые агрегаторы новостей становились средствами массовой информации. То есть, вот вы, собственно говоря, получаете на каком-либо сайте новости партнеров и видите, что там какая-то новость. Так, собственно говоря, поисковые системы и те сайты, на которых размещены эти баннеры, они, собственно говоря, должны отвечать за содержание этих новостей. Вот такая достаточно любопытная. Ну, правда, государство сейчас отыграло, Дума это делает. Минкомсвязи сказал, что это бред, что это не сделать. А кто-то из достаточно симпатичных людей ответил, что вообще это то же самое, что значит, требовать киоски «Союз печати» приравнять к средствам массовой
информации. Ну да, логично. То есть, но в целом, понимаете, тут можно любые инициативы проявлять, и они будут в меру безболезненные, если не перекрывать интернет как таковой. Потому что, ну, ты сколько тут не плющи средства массовой информации, а по итогам там группа талантливых ребят уезжает в Ригу и открывает там сайт «Медуза». Ну вот, ну и, соответственно, теперь для того, чтобы побороть этот маленький сайт «Медуза», надо тогда уже какой-то фаервол ставить такой, что вообще всю страну перекрывать.
А ты считаешь, возможно, вот это все-таки прикрытие интернета?
Ну, я, считаю, что, скорее всего, они не будут ставить задачу перекрытия всего интернета, потому что им нужно, чтобы именно 80% людей, которые их поддерживают, получали нужную информацию. 20% людей, они всегда найдут ту информацию, которая им нужна. Поэтому они ставят именно эту задачу. Чтобы нужно было чуть-чуть посложнее, чтобы надо было что-то подкрутить перед тем, как посмотреть. Вот такое. И вот этим, так сказать, крепкий избиратель нынешней власти будет получать необходимую ему информацию, делать правильные выводы и вести себя так, как нужно.
Но это все равно не... Знаешь, сегодня это 20%, завтра это 30%, потом 50%.
Не будет такого. Не будет.
А вот как ты видишь, что будет потом? Извини меня, вот когда закончится это время?
Я считаю, что страной управляет скорее некий коллективный Путин. Это все-таки не один отдельно взятый человек, потому что Владимир Владимирович, конечно, выдающийся лидер. Он смог выстроить систему управления страной. Достаточно жестко интегрированная страна у нас там прекрасная. Но все равно я считаю, что Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, еще долго будет оставаться президентом. А к тому моменту, когда он по каким-то причинам перестанет быть президентом, допустим, он не захочет, ему надоест, он устанет от этого всего. Но люди же устают. Я думаю, что один из его соратников будет следующим президентом. Однозначно.
Не будет того, извини меня, того вот какого-то, даже не знаю, сакральности какой-то, которая есть.
Ну, в чем?
Ну, это будет какой-то новый человек, который не будет понятен.
Это будет совершать какие-то... Слушай, это будет коллективная высшая бюрократия. Я считаю, что они выдвинут из своей среды человека, который достойно заменит Владимира Владимировича. И все останется ровно так, как и было. Потому что эта власть... Ты знаешь, я прочитал, очень хочу всем порекомендовать книгу «Вся кремлевская рать». Написал ее Зыгарь. Очень толково написал. И он в конце делает короткий вывод. Буквально на четверть страницы. Он говорит, что Владимир Владимирович не строил эту систему. Он просто шел по волнам ожиданий населения. Вот население ожидало такого поступка, он так и поступал. Ожидало следующего поступка, он так поступал. И поэтому это скорее население сделало Владимира Владимировича, а не Владимир Владимирович население. И поэтому следующий человек, он точно, чтобы он был востребован населением, он должен делать примерно то же самое, что Владимир Владимирович Путин. А зачем плыть против народного океана? Надо плыть по его волнам.
Как самый такой эффективный способ удержаться у власти?
Да, это самый эффективный. То, что делает Владимир Владимирович, это самый эффективный способ удержаться у власти. Поэтому он и пользуется законной поддержкой 86% населения. Я искренне говорю, без всякого подкола. Вот честное слово, правда. Население именно такого человека и ожидает у власти.
Игорь, ну давай я тебе приведу тоже один маленький пример. Вот, да, что такое сделать саморейтинговое телевидение? Да? Ну, то есть, чтобы смотрели все. Да? Создай легкое эротическое и прочее, показывай это круглосуточно, меняй актеров
и подобного. Так далее. Ты знаешь, достаточно большую прослойку населения, это, скажем так, дети до 12 лет и, допустим, взрослые после 60. А то некоторые даже и после 50, не берем профессора Щеглова, опять же, их уже мало интересует это направление. А потом все-таки это достаточно однообразные картинки, даже если там все время менять актрис, плюс-минус они все одинаково устроены. Все-таки не надо опускаться, считать, что население уж совсем вот такое двухклеточное.
Его можно довести до такого состояния?
Не, да зачем кого-то, еще раз, это население, ты не услышал меня, его никто никуда не доводит. населению просто сказали, живите так, как хотите. И оно именно так и хочет. Вот так хочет вот сейчас жить, именно так. И поэтому они хотят смотреть сериалы. Им сериалы снимают, пожалуйста. Что вы еще хотите, дорогое население? Мы хотим хо-хо-хо. А ха-ха-ха, вот, пожалуйста, вам Задорнов и не к ночи будет сказано Петросян. Молодое население говорит, это какое-то старое ха-ха-ха, нам бы новое ха-ха-ха. Им, пожалуйста, вот вам Comedy Club как новое ха-ха-ха для молодого ха-ха-ха. Вот, ну и все.
То есть ты предполагаешь, что вообще никакие цивилизационные процессы в России невозможны, получается? Движение вперед невозможно.
На них нет никакого запроса.
Ну хорошо, но сам жизнь вокруг это не является запросом. Ты вспомни, когда были 80-е годы, как из-за гранд-плавания привозили жвачку, понимаешь, и джинсы, понимаешь, которые меняли или там как-то на галере укомплектовывали.
Ну, так правильно же.
Мы идем к галере?
Нет, почему же? Почему к галере мы идем? Просто тогда было искусственно огороженное пространство. Вообще же оно не искусственно огорожено.
Так а все равно придется рано или поздно огородить.
И зачем?
Ну, причин может быть много. Ну, какое, во-первых, из-за рубежа идет не то ха-ха-ха, во-первых.
Ну, у нас, подожди, у нас такое ха-ха-ха, что его никаким ха-ха-ха оттуда не перебьешь.
Ну, кто-то все равно, понимаешь, попадает под струи влияния.
Ну, кто? Ну, вот эти 20%. 20% это пренебрежимая малая цифра. Главное, что 80%.
Ну, есть нюанс. Эти 20% достаточно активная среда. Эти 20% зачастую определяют некоторые экономические процессы. Но
для того, чтобы эта среда была, с ней тоже работать, с этой средой, для того, чтобы она была не такая активная, точечно самых вот буйных сумасшедших оттуда вынимают и аккуратненько ненадолго сажают в тюрьму. Вот, а других пытаются превратить в клоунов, как, допустим, Навальный, в которого вот сегодня кидали тортами. Ну вот пытаются как-то его маргинализировать, сказать, да это же у вас, это тоже какой-то ха-ха-ха, что это такое? Какая коррупция? Он от торта не успел отмыться. Про какую коррупцию? Ты голову помоешь сначала, весь в торте вон сидишь. Угу. Вот это такая история.
Нет, ну так все равно цивилизация в постиндустриальном мире должна развиваться. Так она должны быть ученые, должна быть...
Ну, подожди, так она и развивается, просто не здесь.
Ну, вот. Понятно, что не здесь, так, а здесь как?
Ну, подожди,
на одной, не восьмой, сейчас шестой.
Подожди, почему, смотри, если часть, у нас особый путь, если мы особый путь у нас, то почему мы должны сравнивать себя с Европой? У них свой путь, у нас свой путь, у Ирана свой путь. Ты, у тебя же не волнует, почему, не знаю, там, страшно не развивается медицина в Каире, да? Или ядерные разработки там какие-то там, или сложные нанотехнологии в Триполи, например, не развиваются. Триполи – это столица Ливии, вот. Почему там не развивается? Ну, у тебя такого вопроса не возникает. Ну, и тут не развивается. А где-то развивается. Просто, когда мир стал открытым, то стало в этих местах стало лучше нефть добывать. А в этих местах стало лучше мозгом шевелить.
То есть, ты предполагаешь, я правильно это понимаю, что, собственно говоря, создание государства на уровне цивилизации, да, которая существует сейчас, европейской цивилизации, ну и вообще цивилизации, в принципе, Россия до этого дойти не сможет, благодаря тому, что наш народ настолько консервативен, что не принимает ничего нового и, в общем-то, живет теми ценностями, которые никак не вкладываются в понятие постиндустриального государства.
У него нет запроса на постиндустриальное государство.
Ну, он не знает, он, может быть, не знает. Он, может быть, не знает, что это.
Ну, как не знает? Ну, мне кажется, нет запроса все-таки, потому что...
Ну, люди хотят жить хорошо, люди хотят хотя бы выздоравливать от болезней, а не умирать от этих болезней. Это нельзя сделать, если ты живешь в архаичном
государстве. Это сложная мысль, это очень сложная мысль. Пойми правильно, что это сложно. Тебе нужно понять, что в целом должно развиваться государство, и тогда медицина будет тоже развиваться. Понимаешь, это надо очень сильно провернуть шарики в голове. А тут же у тебя какая проблема? Ну, у тебя со здоровьем-то нормально. Ну, насморк, пошел в аптеку, купил лекарства. А то, что эти лекарства разработаны не здесь. Ну, какая разница, в аптеке-то они есть. Ну, вот такой подход. А какая проблема? Нет никаких проблем в России. Ну, кто-то хочет этим заниматься, кто-то хочет этим, кто-то ничего не хочет делать. У нас вот количество милиционеров и охранников запредельное. Ну, вот сидят эти здоровые лбы. Сидит вот так скучно весь день. Ну, иногда смотрит какой-то ха-ха-ха, вот по этому самому, по гаджету. А у тебя что? Всем комфортно. А тем, кому некомфортно, те могут спокойно чемодан, вокзал, кто в Израиле, чемодан, вокзал, Берлин, чемодан, вокзал, Нью-Йорк.
То есть, получается, каждый для человека... Нет, подожди. Получается, что человек, который хочет и имеет определенные амбиции жить в цивилизованном мире, для него есть только один путь, это вокзал.
Но почему? У него могут быть другие амбиции. Он, допустим, хочет здесь, не знаю, стать мэром там, или стать каким-то большим функционером Единой России. Тут есть тоже масса всяких приложений своих усилий. Он может пойти в нефтегазовый комплекс, стать хорошим инженером нефтегазового комплекса.
И жить при этом и жить в среде, которая, в общем-то, не воспринимает его. То есть разделить, опять же, общество на себя и всех остальных, получается, так?
Нет, почему?
Войти в дворянство.
Нет, подожди, почему? Почему? Может быть, его устраивает то, что здесь вокруг происходит. Но я просто говорю про то, что менять что-либо здесь абсолютно бессмысленно. Можно только принять. Но согласись, что город Петербург ужасен для проживания с точки зрения метеорологических условий. Но зимой вообще в 4 часа дня становится темно. То дождь идет, то холод, то еще что-то. Давление атмосферное скачет. Но тебе нравится город Петербург? Нравится, потому что здесь живешь ты, потому что здесь живу я. Наши с тобой друзья. Мы вечером выпиваем вино, о чем-то говорим. Мы принимаем ту обстановку, которая существует в городе Петербурге. А если бы тебе хотелось жить в более приятных условиях, Барселона, прекрасный город на Средиземноморье, вообще мне очень нравится, прекрасно. Тот же самый Берлин, Париж, вот там другая атмосфера. Но тебе нравится почему-то здесь. Поэтому, если ты хочешь жить на Средиземноморье, ты едешь в Барселону. А если ты хочешь здесь жить по каким-то причинам, ты живешь здесь. Но ты точно должен понимать, что климат в городе Петербурге не изменится. Что бы ты ни делал, он будет именно таким.
Хороший текст к завершению нашей программы, уважаемые наши телезрители Фонтанка Офис. Скажи, пожалуйста, а вот сам ты... Тебя вот все устраивает? Ты бы не хотел чемодан, вокзал?
Ты знаешь, я с годами стал значительно мудрее. Так. Еще, мы же с тобой давно друг друга знаем. Да, да. Еще 15 лет назад я по-другому смотрел на эти вещи. Когда к власти приходил Владимир Владимирович в 2000 году, а уходил Борис Николаевич, было ощущение перспективы. У меня было ощущение, что страна идет вперед, она развивается, она меняется, она становится европейским государством. За 15 лет я все понял. Все понял. Поэтому надо воспринимать родную, любимую страну именно такой, какая она есть.
Все. Игорь Водопьянов, уважаемые телезрители, это была Фонтанка Офис. А сейчас, вероятно, будут другие программы. Я прощаюсь с вами на неделю. Встретимся. Пока.